Мир вам, братья и сестры. Мы еще с вами будем читать Слово Божие, размышлять над ним. Вот уже высветили тему. Эта тема будет продолжаться у нас не только на сегодняшнем собрании. Я буду читать место Священного Писания. Это книга Иова, 38 глава, 33 текст. «Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?» Господь задает вопрос Иову, и этот вопрос сегодня звучит для каждого из нас с вами. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли, другими словами можно было бы так сказать, можешь ли ты опустить это небо на землю?» И сегодня тема первая, мы будем говорить с вами об уставах неба. Люди приобретают все новые и новые, знания. И эти знания распространяются на многие области жизнедеятельности человека. В том числе человек старается расширить свои знания не только, которые касаются земли, да? Он распространяет их и на небо, старается распространять. Он запускает новые космические корабли, телескопы, разные зонды для того, чтобы заглянуть в невидимое, то, что скрыто от него с земли. И вы знаете, на это человечество тратит миллиарды долларов ежегодно. Желание познать так велико, что ракеты падают, но желание остается. И спутники падают, но желание узнать невидимое, оно остается. И заставляет человека вот все дальше и дальше устремлять свои знания вверх. И знаете, друзья, также с Земли, наверное, тысячи телескопов и день и ночь смотрят в небо, чтобы что-то отыскать, что-то найти. Познать какие-то законы, которые действуют на небе. И Господь спрашивает у Иова, и у нас с вами, знаешь ли ты уставы неба? Мы с вами не будем говорить об астрономии сегодня, мы будем говорить с вами о духовной жизни человека. Писание говорит о том, что будет время, когда знание станет бесполезным. Помните, как написано, да? Знание упразднится. И знаете, к тому времени те, кто не будет знать и исполнять законов неба, ожидают ужасное время. Очень ужасное время. Иоанн говорит в Откровении, небо скрылось, свившись, как свиток. Молодые люди очень часто говорят, почему так много правил везде? В школу приходим, какие-то правила. В государстве бесконечное количество законов, которые нужно исполнять. И в семье свои правила. И даже в церкви, в которой мы приходим, в церкви тоже есть определенные правила. И люди придумывают каждый раз все новые и новые правила. Можно было так сказать, только, наверное, для того, чтобы нам жизнь с вами усложнить. Но мы с вами знаем, что если бы не было законов и правил, то наша жизнь скатилась бы, наверное, в анархию, хаос, и попросту перестала бы существовать, если бы не было законов. Помните, во времена судей, мы в пятницу об этом вспоминали, что было время, когда не было царя в Израиле. И что написано? Каждый поступал как? Как ему казалось справедливым. То есть каждый сам себе устанавливал законы, сам старался их выполнять или не исполнять, и делал это так, как ему хотелось. Вот в это же время написано, был один человек, его звали Миха на горе Ефремовой. Он посвятил своего сына в священники, сделал истукан, и написано в Писании, и был у Михи дом Божий. Вот так он решил. Решил служить так, как ему было ведомо, как он себе нарисовал закон, и так решил служить. Вот знаете, наверное, справедливость, замешанная на собственном понимании, она бывает опасна не только для устройства государственного. Она может быть опасна и для церковного устройства, для церкви Иисуса Христа на земле. И можно было такой вопрос задать, а что дает нам знание физических законов? Законов государства, законов маркетинга, законов природы. Что нам дает это знание? Наверное, знание законов необходимо в повседневной жизни. Оно делает человека успешным, защищенным, способствует принятию верных решений, помогает определить его права и обязанности. И в то же время мы знаем, что незнание законов, оно не освобождает никого от последствий за незнание этих законов и не отменяет наказание за нарушение закона. А что дает нам знание духовных законов? Что дает нам знание законов Божьих или небесных законов? Или что дает нам знание уставов неба? Притчи 29 глава, 18 текст, я прочитаю. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Ну кто такой человек необузданный, друзья? Необузданный – это крайне несдержанный, неукротимый. не знающий границ. Человек, который не знает границы, не знает, вот мы и говорим иногда слово «определение», «определить», то есть «от и до», не знает этих границ, и в том числе в проявлении своих порывов и страстей. Без Божьего закона и устава небесного человек не знает границ ни в чем. А при соблюдении уставов, как мы с вами прочитали, человек блажен, то есть он счастлив. Но чем закон отличается от устава? Какая разница, устав или закон? Закон говорит о том, что нам нужно или не нужно делать, а устав определяет, как нужно делать или как не нужно делать. Когда Библию начали переводить на язык одного из африканских племен, его представители уже, которые приняли христианство, спросили: как вы думаете, с какой книги нужно начать перевод Священного Писания? Какая первая книга должна прийти в ваше племя? Ну и, конечно же, ответ какой ожидался? Надо начать с Евангелия, скорее всего, Евангелие вполне открывает нам значение Священного Писания, его сердцевину и суть. Или с Бытие, да, начало, как и Библия начинается. Но представители этого народа в первую очередь заинтересовались книгой Левит. С нашей точки зрения это скучнейшая книга. Но она для них являлась книгой, в которой перечислялись всевозможные обрядовые установления. То есть какие-то табу, запреты или какие-то разрешения. И для этого племя, оно привыкло жить в мире, в котором есть какие-то законы, какие-то границы, как можно или нельзя поступать. И для них смена веры в первую очередь обозначала смена вот этих запретов или разрешений. Поэтому они посчитали, что эта книга будет для них наиболее важной. Мы с вами еще один текст Священного Писания прочитаем. Это третья книга Царств, 8 глава с 57 текста. «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим». Соломон повторяет эти слова, когда приготовлен храм. И вы знаете, друзья, пути Его, заповеди, уставы, законы. Почему столько много слов, которые определяют Божье установление? Они имеют, каждый из них имеет свой оттенок. Пути – это, наверное, в первую очередь направление, которое выбирает человек в своей жизни. В какую сторону он движется? Идет ли он к Богу или идет от Бога? Заповеди – это то, что послужит человеку на пользу в первую очередь. Законы – это обязательное к исполнению. Уставы – это толкование законов. Как исполнять эти законы? Пути, заповеди, уставы, законы Господни. Господни – небесные законы. Господство неба на земле – это исполнение уставов и законов Божьих. Возможно ли небо на земле? Да, небо на земле возможно, но только при исполнении уставов неба. Можешь ли ты опустить его на землю? Мы с вами прочитаем выборочно из Нагорной проповеди Иисуса Христа, и здесь как раз описываются эти уставы неба. И 6 раз звучат слова Христа: «А я говорю вам». Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». На самом деле, уставы Нового Завета, уставы небесные, которые дал Иисус Христос своему народу, они не уничтожали прежнего закона, но возвышали и восполняли его. Заповедь «не убивай» не отвергалась, не уничтожалась вот этой заповедью «не гневайся». То же самое должно было сказать о всех других заповедях. Они только дополнялись заповедями Нового Завета. И Христос, утверждая Новый Завет и сравнивая его с Ветхим Заветом, как мы с вами сказали, в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, говорит такие слова: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. За гнев будет суд. За плохие слова, дальше написано в Писании, синедрион, или религиозный суд, или, как бы мы сказали на сегодняшний день, членское собрание. А за плохие слова, или за ругательные слова, гиена огненная». И еще при отсутствии мирного состояния, вы помните об этом, дальше написано в Нагорной проповеди, невозможно никакое служение. Если ты принес дар твой к жертвеннику, то оставь твой дар, от него будет никакой пользы. Никакое жертвоприношение не могло быть принято. Знаете, как-то мне пришлось читать про Александра Македонского. Он попросил одного мудреца, чтобы он его сопровождал в Грецию. И сказал: я тебе дам все, что ты у меня не попросишь. Я хочу, чтобы ты вместе со мной поехал в Грецию. И мудрец спокойно ему ответил: мне ничего не нужно от тебя. Я счастлив здесь и сейчас, у меня все есть. Но еще никто не отклонял просьбу так императора. И он в гнев пришел, и это вывело его из себя, он был в гневе. Он обнажил свой меч и говорит: если ты не исполнишь мое повеление, я тебя убью. А мудрец ответил ему: ты не можешь меня убить. Ты можешь убить только мое тело. А тело — это только одежда души. Я сам нахожусь внутри, и ты не можешь мне причинить никакого вреда. Ты говоришь, что ты царь, он сказал ему. Но можно я скажу тебе, кто ты? На самом деле ты раб моего раба. Но ошеломлен Александр спросил: как это я могу быть рабом твоего раба? Ему ответил: я овладел своим гневом. Гнев является моим рабом. А ты легко впал в этот гнев, поэтому ты являешься рабом гнева. Ты раб моего раба. Друзья, большие люди могут быть рабами очень маленьких страстишек. Маленького греха, какой-то небольшой страсти, которая овладевает человеком. Как-то читал одну притчу о том, что девушка ожидает свой рейс в большом аэропорту, ее рейс задерживается, она купила себе пачку печенья, взяла книгу, села на свободное место и сидит. А рядом с ней сидел какой-то мужчина, он тоже читал газету. На стуле между ними лежала пачка печенья, она взяла печенье, стала кушать. Она смотрит, мужчина тоже взял печенье, начал кушать. И мне все там возмутилось. Невежда какой-то. Вот. Она продолжала брать печенье, он следом за ней тоже брал печенье. Когда осталось одно печенье в этой пачке, она думает, что он, как он поступит. Вот этот человек, который выводил ее из себя. Она вся кипела там. А он спокойно взял это печенье, сломал его пополам и, не глядя, подал ей. У нее все перевернулось. Она встала и вышла, забрала свои вещи и вышла. Когда она села в самолет и полезла зачем-то в свою сумочку, она увидела там свою нераспечатанную пачку печенья. Она удивилась тому, как этот человек совершенно спокойно, от чистого сердца, делился с ней своим печеньем, которого она считала невеждой, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты. И ей стало стыдно, и не было никакой возможности исправить свою вину. Иногда мы гневаемся, не задумываясь над тем, что мы, может быть, неправы, и своим гневом иногда доставляем кому-то большие неприятности. Вы знаете, у древних римлян была пословица: Юпитер, ты сердишься? Ты не прав. Второй пункт, друзья, из небесных уставов звучит так. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А я говорю вам, друзья, я назвал так это: избегайте соблазнов. Избегайте соблазнов. Сегодня стало очень много купающихся женщин. И многие, которые прогуливаются на крышах интернета, люди, они так или иначе могут впадать в эти искушения, запачкать свои глаза. Писание говорит о том, что взгляд очей может отравить все сердце человека. Луки 11 глава 34 текст. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Лука говорит: посмотри в себя. От взгляда твоих очей зависит состояние твоего сердца. Мы иногда недооцениваем то, что видят наши очи, друзья. Но второй пункт именно об этом и говорит. А я говорю вам, избегайте соблазнов. Матфей продолжает слова Христа: если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Друзья, почему Иисус так настойчив, чтобы похотливый глаз или нечистая рука, грязная рука, были вырваны с корнем и удалены раз и навсегда? Потому что он знает, какая страшная тьма безысходности грядет за этим. Когда в сердце вселяется вот это похотливое желание, Тот свет, который вы думаете, что у вас, он станет тьмой. И разум будет жить под воздействием греховных мыслей. Христос говорит, что свобода возможна, но эта свобода, она придет через большие страдания. Оторвать член, удалить его, отсечь, это всегда связано с болезнью. Сражение до крови. В Писании написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Друзья, мы все знаем притчу о блудном сыне. Сегодня она прозвучала для нас опять. Блудный сын. Эта притча раскрывает нам суть блуждания вдали от Бога, от истинной любви. Человек, который уходит от Бога, только тот человек может, способен впасть в грех. И именно в грех, о котором здесь идет речь. И человек наделен от Бога многими дарами. И Господь хочет, чтобы человек служил именно этими дарами Богу. Но вопрос в том, на что все это он тратит, на что расходует. И в этой притче рассказывается о младшем сыне, который ушел от отца и потратил свое имение, живя распутно. Мы знаем, что распутная жизнь и жизнь с Богом – это несовместимые вещи. Поэтому человек, который впадает в этот грех, не избегает соблазнов, он уходит от отца, так или иначе. И первая заповедь, данная Богом, «возлюби Бога твоего», нарушилась. На месте этой заповеди развелась страсть. И проблема всех блудных страстей – это в первую очередь уход от Бога. Уход от Бога. Избегать соблазнов – это значит жить с Богом. Жить в союзе со Христом. Помышлять о Боге, молиться Богу. Один человек как-то так сказал, что у нас есть два пути. Один от себя, а другой к себе. Один путь – это путь усыновления Богу, путь от себя. Путь приближения ко Христу, путь приближения к Богу. Другой – это потакание своим страстям и прихотям, и своим похотям. Это путь к себе. И Писание говорит о том, что это путь к смерти. Мы поем с вами один гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Друзья, жить для Иисуса и с Ним умирать – это сражение до крови. Сражение до крови, подвязаясь против греха. Я еще читаю одно место Писания, третий пункт Устава Небесного. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Я назвал так этот третий пункт. Сохраняйте семью. Мы знаем, что брак есть прообраз Христа и Церкви. И должен быть нерасторжим, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог один, и следовательно, любовь, которую Господь нам дает, это одна любовь. В главном смысле и проявлении. Что же это такое? Писание, апостол Иоанн говорит, что любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Мы сегодня именно об этом будем вспоминать. Он положил за нас душу свою. Стало быть, любовь, друзья, это крест, это жертва. Это не чувства и волнующие переживания, это жертва. И каждый, кто прожил в браке, хотя, может быть, пару лет, знает об этом, что брак – это жертва. И любовь, которая заслуживает это название, на самом деле, это любовь жертвенная и действенная. Это не просто чувства и слова. Даже если мы скажем, что это чувство, то Писание говорит, у совершенных чувства навыком приучено к различению добра и зла. То есть это приученные чувства. Друзья, мы знаем, что одних взаимных симпатий, одной романтики, да, и, может быть, влюбленности, потребности в общении недостаточно для того, чтобы была прочная семейная жизнь и прочное семейное счастье. В браке необходимо изживать собственный эгоизм. Мы многократно об этом говорим на наших бракосочетаниях. И стяжать смирение. Сократ, человек, который жил в V веке до Рождества Христова, смог уживаться со своей женой Ксантипой, которая отличалась таким, знаете, сварливым и тяжелейшим характером. И ученик его, однажды переживая за своего учителя, спрашивал, почему ты ее не прогонишь? Я прочитаю, что он ответил. Потому что, сказал Сократ, имея ее, я упражняюсь в терпении и кротости, с которыми я потом выношу дерзости и оскорбления от других. Добрый муж должен исправлять недостатки жены или претерпевать их. Исправлять или претерпевать. Если он исправит, он создаст себе приятную подругу. Если же он их претерпевает, он работает над усовершенствованием самого себя. Друзья, польза со всех сторон. И вы знаете, апостол Петр в первом послании, он пишет эти слова, которые многократно мы читаем и повторяем, и говорим не раз. о том, что богобоязненным житием жен своих без слов приобретаемы были. Кто? Мужья. А не тот же ли правило и для мужей, которые могут таким же способом приобретать своих жен? Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, избегать развода или разъединения даже в мыслях – это небесный устав. Сохранять семью – это небесный устав. Еще один пункт, друзья. Еще один пункт небесного устава. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, опять повторяются эти слова, я вам говорю, не клянитесь. Друзья, все к человеку приходит от Бога, и все в мире Божье. Мы это знаем с вами. Поэтому, чем бы человек ни клялся, по сути, он клянется тем, что ему не принадлежит. Так же, да? Как там написано, небо, земля, Иерусалим или даже его собственная голова. Они ему не принадлежит. То есть человек иногда поручает свою клятву тем, чем он вполне не владеет. Не его. И именно об этом говорит Господь, запрещая клятву. Не клянись вовсе. Клятва есть уверение человека, другого, в том, что это истина. В том, что это на самом деле так. Иисус на горной проповеди, утверждая новый закон, говорит так, что теперь свидетелем верности слова, которое говорит человек, будет являться его совесть. Совестник Божий, да? Совестник, то есть его совесть человека. И апостол Павел также использует призыв Бога во свидетеля. Вот мы эти места прочитаем с вами. Римлян, 9 глава, 1 текст. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Или Римлянам 1 глава 9 текст. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, и в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». Филиппийцам: «Бог свидетель, что я люблю всех вас, любовью Иисуса Христа». Или «не клянитесь», да, вот Писание говорит «не клянитесь». Другим словом, держите свое слово, да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет». Что это значит? Если вы сказали «да», то пусть ваше «да» будет «да», а не «может быть». Может быть, нет. Если вы сказали нет, то пусть это нет будет нет. А у нас может быть так, да? Да нет, я не готов. Брат, ты готов проповедовать сегодня? Да нет, я не готов. Да, нет или не готов? Друзья, еще один пункт. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Друзья, пятый пункт устава неба – не противиться злу насилием. Не противиться злу насилием. Но кто ударит в правую щеку, обрати к нему и другую. Ну, я опять хочу повторить. И когда Христа ударили в правую, он подставил левую? Так же он поступил, да? Так? Кто-то говорит «да». Он не так поступил, друзья. В чем смысл подставить другую щеку, друзья? В чем смысл? Не ответить на удар, на зло, на грубое слово, пропустить удар. Только так возможно остановить зло. Не противиться злу насилием. Воздавать за зло чем? Когда костер горит, и мы его хотим потушить, то чего надо подливать туда? Керосина, да? Или бензина. И он погаснет сразу. В 1956 году 5 молодых миссионеров получили от Бога повеление проповедовать. Вы знаете, это раньше и распространялась эта история. Вот дикому племени Аука в джунглях Эквадора. Они проповедовали там, и работа их не удалась. Вот так казалось со стороны. Мы знаем, что туземцы их убили всех. Они все погибли. И вы знаете, они могли их легко себя защитить. У них было с собой огнестрельное оружие, и когда они напали на них, они стреляли вверх. Хотя могли их легко разогнать, может быть, подстрелить пару человек. Вы знаете, эти люди поступили с этими кровожадными туземцами по словам Иисуса Христа. Не противьтесь злу насилием, да? Не поступайте вот так, как, может быть, отчасти позволял Ветхий Завет. И вы знаете, друзья, Они, вероятно, думали о том, что эти люди, если будут убиты, попадут в ад. А если будут убиты они, то Господь примет их. Они делали благое дело. И вы знаете, многие их осуждали за то, что они были неосмотрительны, за то, что они были крайними пацифистами, да, теми людьми, которые отвергают вооруженное противостояние. Через несколько лет после этой трагедии жена и сестра погибшего миссионера ощутили в своем сердце призыв Божий поехать опять в это селение и проповедовать там Иисуса Христа. 28 дикарей покаялось и приняло крещение. И были крещены в этой реке Курарай, которая была когда-то окрашена кровью этих людей, которые приняли мученическую смерть за Христа. Как вы думаете, возможно ли это ли было, если бы они защищали себя и стреляли там этих туземцев? Нет. Пробуждение пришло в то село, и многие-многие люди потом уверовали по слову. И те 5 человек, которые являлись убийцами этих миссионеров, они также были крещены в этой реке. И Якита, главный из них, который организовал вот это вот противостояние, они могли навсегда закрыть путь в вечную жизнь этому племени. Но они исполнили вот этот пункт: не противьте злу насилием. Господство неба на земле возможно, друзья, но только при исполнении на земле небесных уставов, уставов неба. Последний пункт наш, друзья. Любите врагов. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам. 6 раз в Нагорной проповеди звучит: а я говорю вам. Друзья, это небесные уставы, это небесные законы. Довелось как-то читать из истории христианской церкви, вы знаете, во почти затухших гонениях христиан при римском императоре Деции Трояне. Оно вновь всколыхнулось, когда пришел Гал, новый император в Римскую империю, это 253 год нашей эры. В то время всю Римскую империю посетила жестокая эпидемия чумы. Она опустошала буквально города. И император предписал всем своим подданным совершить очистительные жертвоприношения Аполлону, спасителю, как он считал. То есть все должны были совершать эти жертвоприношения. И многие христиане, которые были понуждаемы к этому также, они многие очень пострадали в этот период времени, отказываясь совершать жертвоприношения идолам. И когда эта опустошительная эпидемия коснулась Карфагена, то епископ Карфагена, он себя по-особенному проявил очень. А проблема была очень большая, потому что люди стали вести себя очень эгоистично. Жизни каждого человека угрожала опасность. И больных, человека заболевшего, его уже выбрасывали на улицу, пытаясь как-то защититься. Эти люди умирали, их некому было хоронить. И это все продолжало распространять эпидемию. И епископ Каприан обратился к верующим в Коринфе с проповедью, в которой он напомнил им о том, что им нужно поступать по Евангелию. Даже с этими язычниками поступать по Евангелию. Пример показать братской любви. И что они должны быть к ним сострадательны. И под влиянием этих убеждений, знаете, люди пошли трудиться. Пошли трудиться к этим людям, которые были больны чумой. Богатые жертвовали свои средства. Бедные люди использовали свои руки и свои возможности для того, чтобы хоронить этих людей. Заботиться о тех, кто болел. Многие, конечно, из них умирали, но они очистили улицы Карфагена. И эта опустошительная зараза была остановлена. Дионисий также проповедовал на эту тему. И он говорил о том, что христиане должны поступать с этими людьми, как с братьями. И вы знаете, когда я читал, я удивлялся. Христиане и обращались с ними так. Они одевали их в погребальные одежды, тех, которые там вот лежали, умершие. Или те, которые сильно болели. Отдавали, предоставляли им свою кровь, предоставляли им пищу. И многие из этих христиан умирали, заражаясь от этих больных и мертвых людей. И любовь к врагам была явлена на деле. На деле. Друзья, с первого взгляда кажется, что Иисус Христос учил противоположное. Он говорит: а я говорю вам, противоположному тому, что было в Ветхом Завете. Неужели Бог, который говорил сначала ненавидеть врага, потом говорил: надо его любить? Писание говорит о том, что Бог не меняется. В Библии Бог не раз это утверждал. Малахия, 3 глава, 6 текст. «Я Господь, я не изменяюсь». Числа 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться». Апостол Павел вообще говорит, что у Бога нет даже тени перемены. Кто-то может сказать, что речь вообще идет о двух разных богах. Бог Ветхого Завета – это жестокий Бог. Бог Нового Завета – это благословенный и любящий Бог. Вы знаете, во втором веке был такой человек, гностик Маркион, который именно так и проповедовал. Церковь отвергла это как заблуждение. Он сократил Новый Завет, оставив всего лишь одно Евангелие, Евангелие от Луки. Он сократил больше половины посланий, осталось только 10 посланий. Он не проповедовал о том, что Христос, о всем, что касалось телесности Христа. Он говорит, что это был только Бог, и вот это ему пришло, а это не его. На самом деле, друзья, конечно, Бог не изменен, как он и говорил, закон его не изменен. И Иисус на горной проповеди критиковал не заповеди ветхозаветные, говоря, а я говорю вам. А он говорил о том, что их неверно понимали. Вы нигде не найдете в Священном Писании, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, ненавидь врага своего. Нет такого места в Писании, друзья. Но такое повеление было, вероятно, в преданиях иудейских учителей. Поэтому Христос критикует это. Иисус на горной проповеди показывал на истинный духовный смысл заповеди Иисуса Христа. Друзья, как Новый Завет, так и Ветхий учил любить врага. Вот посмотрите на заповедь Ветхого Завета, Исход 23 глава. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу своей, то не оставляй его, развьючь его». Ветхий Завет говорит о том, что нужно любить врага. Ветхий Завет говорит: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Притчи 25 глава, 21 текст. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою». И апостол Павел именно этот текст повторяет, когда говорит к Римлянам в 12 главе, 20 стихе. Таким образом мы понимаем, что Библия на протяжении веков учила одному и тому же. И Ветхий Завет, и Новый говорит одно и то же в этом отношении. Священное Писание, друзья, это собранные воедино уставы неба. Собранные воедино. И Нагорная проповедь – это сердцевина этих уставов. Смотрите, что говорит об этом Библия. Матфея, 5 глава, 19 текст. Христос называет эти заповеди малейшими. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших?» Это Матфея, 5 глава, 19 стих. Это стих, который сказан до вот этих «а я говорю вам». «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Давид пишет в 118-м псалме, 54-й текст, «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Уставы Божьи были песнями. Сегодня, друзья, мы часто слышим песни, которые стали уставами. Наоборот. Они пели Священное Писание. У нас иногда природа и все остальное. Они пели Священное Писание. И плохо, если песни становятся уставами, а не наоборот. Друзья, и так Христос принес уставы неба на землю. А я говорю вам, не гневайтесь, избегайте соблазнов, сохраняйте семью, не клянитесь, не противьтесь злу насилием, любите врагов. Друзья, и так господство неба на земле возможно. Для этого нам необходимо знать и исполнять уставы неба. Мы продолжим эту тему на последующих наших собраниях. Мы будем говорить о Христе, о том, как иметь небо внутри, о соединении с небом. И сегодня будет у нас возможность вспомнить то, как небо спустилось на землю. Как мы можем с вами принять небо в себя в образе Иисуса Христа? Как Христос умер за нас, чтобы мы могли наследовать с вами небо. Проверим свои сердца, как мы относимся к уставам неба, друзья. Желаем ли мы того, чтобы в нашей жизни было господство неба, господство Иисуса Христа, господство Его закона. Принимая сегодня святое причастие, мы принимаем небо в свое сердце. Помолимся о том, чтобы это сердце было чистым и готовым. Аминь.